Артур Конан Дойл. Знатный клиент. «Теперь это никому не повредит», — так ответил мне Шерлок Холмс, когда я в 10-й раз за 10 лет попросил у него разрешения обнародовать ниже следующее повествование. Так что мне наконец-то позволено написать отчет о том деле, которая в определенном отношении может считаться вершиной карьеры моего друга. Турецкая баня — наша с Холмсом слабость. Я не раз замечал, что именно там, в приятной истоме дымной парилки, мой друг становился менее замкнутым и более человечным, нежели где бы то ни было. На верхнем этаже бань, на Нортумберленд-авеню, есть укромный уголок, в котором стоят рядышком две кушетки. На них-то мы и лежали 3 сентября 1902 года, в день, с которого начинается мое повествование. Я спросил Холмса, нет ли у него сейчас какого-нибудь интересного дела. Вместо ответа он вытащил из-под простынок, в которой был запакован, худую нервную руку и извлек из внутреннего кармана, висевшего рядом пальто, какой-то конверт. «Либо это написал суетящийся, по пустякам напыщенный болван, либо речь идет о жизни и смерти», — сказал он, вручая мне письмо. «Я знаю не больше, чем сказано в этом послании». Записка была отправлена из Карлтон-клаб вчера вечером. Вот что я прочел. «Сэр Джеймс Деймри с поклоном сообщает мистеру Шерлоку Холмсу, что посетит его завтра в 4:30 пополудни. Сэр Джеймс просит сообщить, что дело, которое он желал бы обсудить с мистером Холмсом, крайне щекотливое и важное. Поэтому он уверен, что мистер Холмс приложит все усилия к тому, чтобы встреча состоялась, и подтвердит это телефонным звонком в Карлтон Клаб. Но излишне говорить, что я позвонил и подтвердил, Уотсон», — произнес Холмс, когда я вернул ему листок. «Вы знаете что-нибудь про этого Деймри?»
«Только одно. В свете это имя известно как имя дворянина».
«Ну что ж, я могу рассказать вам больше. Деймри слывет докой по улаживанию щекотливых делишек, ну, таких, которые не должны попадать в газеты. Возможно, вы помните его переговоры с сэром Джорджем Льюисом по вопросу о завещании Хаммерфорда. Это человек света, с природной склонностью к дипломатии, и поэтому я могу надеяться, что дело не обернется ложным следом, и что ему действительно нужна наша помощь».
«Наша?»
«Ну, если вы будете настолько любезны, Уотсон».
«Был бы польщен».
«В таком случае время вам известно, 4:30, а пока можем выкинуть это дело из головы». Я тогда жил в своей квартире на улице Королевы Анны, но явился на Бейкер-стрит до назначенного часа. Ровно в 4:30 доложили о прибытии полковника сэра Джеймса Деймри. Вряд ли уж так необходимо описывать его наружность. Многие помнят этого крупного, грубовато-добродушного и честного человека. Его широкое, чисто выбритое лицо и в особенности голос, приятный, сочный. Серые ирландские глаза его излучали искренность. Добрая усмешка играла на живых улыбчивых губах. Цилиндр с блестками, черный сюртук, каждый предмет одежды от жемчужной булавки в черном атласном галстуке до бледно-лиловых, идеально надраенных туфель, говорил о дотошной изысканности, которой славился полковник. Этот грузный и уверенный в себе аристократ заполнил собой всю нашу маленькую комнату.
«Разумеется, я был готов застать здесь доктора Уотсона», — с изящным поклоном заметил он. «Нам может понадобиться его помощь, поскольку на этот раз, мистер Холмс, речь идет о человеке, для которого насилие — привычное дело. и который не останавливается буквально ни перед чем. Я бы даже сказал, что более опасного человека в Европе не сыскать.
У меня уже было несколько противников, которым применимы эти лестные слова. С улыбкой ответил Холмс. Вы не курите? В таком случае позвольте мне раскурить мою трубку. Если этот ваш человек более опасен, чем покойный профессор Мориарти или ныне здравствующий полковник Себастьян Моран, значит, с ним действительно стоит познакомиться. А могу я спросить, как его зовут?
Вы когда-нибудь слышали о бароне Грюнере?
Вы имеете в виду австрийского убийцу?
Полковник Деймери со смехом всплеснул руками, затянутыми в лайковые перчатки. «Все-то вам известно, мистер Холмс. Чудеса, да и только. Значит, вы уже составили о нем мнение, как об убийце?»
«В интересах дела я внимательно слежу за уголовной хроникой континента. Кто же усомнится в виновности этого человека, ознакомившись с отчетом о пражских событиях? Его спасла чисто формальная юридическая зацепка, да еще подозрительная смерть одного из свидетелей. А так называемый несчастный случай на Шплюганском перевале, он убил свою жену. Я также уверен в этом, как если бы видел все собственными глазами. О его приезде в Англию мне тоже известно, и я предчувствовал, что рано или поздно он загрузит меня какой-нибудь работенкой. Ну-с, что же натворит барон Грюнер? Не думаю, чтобы речь шла о той давней трагедии, вновь выплывшей на свет.
Нет, дело гораздо серьезнее. Воссоздать за преступление, конечно, важно, однако куда важнее предотвратить его. Это ужасно, мистер Холмс. Видеть, как прямо на глазах готовится зверское злодеяние, со всей ясностью сознавать, к чему оно приведет, и не иметь при этом ни малейшей возможности отвести беду. Дано ли человеку оказаться в более тяжелом положении?
Вероятно, нет.
Значит, вы с сочувствием отнесетесь к клиенту, в интересах которого я действую?
Я не думал, что вы лишь посредник. А кто же главное действующее лицо?
Мистер Холмс, я вынужден просить вас не настаивать на ответе. Для меня крайне важно иметь возможность заверить этого человека, что его сиятельное имя ни в коем случае не будет упомянуто в связи с делом. Им движут в высшей степени достойные рыцарские побуждения, но он предпочел бы не открываться. Излишне говорить, господа, что ваши гонорары гарантированы и что вам предоставляется полная свобода действий, а имя клиента, я уверен, не имеет большого значения, не правда ли?
«Мне очень жаль», — ответил Холмс. «Но я привык иметь в деле только одну тайну. Две чреваты слишком большой путаницей. И боюсь, сэр Джеймс, что мне придется отказаться от каких бы то ни было действий».
Наш посетитель очень смутился. На его крупное подвижное лицо легла тень досады и разочарования.
«Вряд ли вы сознаете, к чему приведет ваш отказ, мистер Холмс», — сказал он. «Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, поскольку я уверен, что вы с гордостью возьметесь за дело, если я изложу вам факты, и в то же время обещание, которое я дал, не позволяет мне открыться до конца. Разрешите, по крайней мере, рассказать вам то, что я могу рассказать».
«Разумеется, если при этом я не беру на себя никаких обязательств».
«Но, само собой, начнем с того, что вы, конечно же, наслышанный о генерале де Мервилле,
прославившем себя под Хайбером. Да, я слышал о нем.
У него есть дочь, Виолетта де Мервиль.
юная, богатая, красивая, образованная. Женщина изумительная во всех отношениях. Вот ее-то, милую, простодушную девочку, мы и хотим вырвать из лап изверга.
Значит, барон Грюнер имеет над ней какую-то власть?
Самую сильную власть, какую только может иметь над женщиной. Власть любви. Как вы, вероятно, слышали, этот человек необычайно хорош собой. Манеры его обворожительны, голос нежен. Да еще этот налет романтической таинственности, который так привлекает женщин. Говорят, что перед ним не устоит ни одна из них. И он пользуется этим обстоятельством с большой выгодой для себя.